Третье. В развитии гносеологических взглядов Введенского можно отметить две даты. В ранней своей работе «Опыт построения теории материи» Введенский, собственно, не выходит за пределы чистого кантианства, развивая основы критической философии с чрезвычайной четкостью и осторожностью. Однако Кант предстает нам здесь уже в редакции Фихте. Предпосылка Канта о существовании вещей в себе здесь заранее отвергается. Очень вероятно, даже, наверное, вне нас существует что-нибудь, вещь в себе, пишет здесь Введенский. Но пока не найдены основания для перенесения априорных понятий, причины, субстанции и так далее за пределы мира явлений. До тех пор выбор между ответами на вопросы о существовании и несуществовании вещей в себе может быть сделан не наукой, а только верой. Поэтому первейшее отличие критической философии состоит в том, что достоверность нашего априорного и всякого основанного на нем познания она ограничивает только пределами сознания. Несомненность критической философии равна несомненности существования знания, заключает Введенский. Отметим уже здесь некое возвращение, конечно, в свете кантианского развлечения априорного и апостериорного познания к Декарту, к его исходному пункту о самодостоверности разума, то есть сознания в данном случае. Ход размышлений Введенского ведет его от Канта к Декарту и от Декарта снова к Канту. Вот как движется мысль Введенского. Смотри всю главу «Принципы критической философии» в его книге «Опыт». Он прежде всего устанавливает, как он выражается, основной закон сознания, который состоит в неотделимости «я» от «не я». «Я» без «не я» пусто, так что существует оно только в момент противопоставления друг другу. Иначе говоря, продолжает Введенский, знание о своем «я» или сознание состоит именно в признании или понимании чего-либо, ощущений, своим «не я». Это есть закон, которому подчинено сознание. Нетрудно видеть, в чем зыбкость и философская неполнота этого закона. Если нам не дано действительно созерцать наше «я», так сказать, в его совершенной чистоте, то есть в свободе от всякого содержания, то из этого еще ведь не следует, что восприятие нашего «я» всегда сопряжено с ощущением. Почему воспоминания надо относить к внешнему миру, как этого хочет Введенский, без всяких оснований? Самовосприятие означает непосредственное восприятие внутреннего мира, конечно, в его целости. Хотя бы в поле внимания из этой полноты внутреннего мира выступила бы только часть его. Поэтому действительно чистое «я», то есть отвлеченное от всякого содержания, никогда в опыте не дано. Это подчеркивал уже Юм, делая, впрочем, неверные выводы из этого. Но когда Введенский устанавливает свой закон сознания, считая его фактом, то он дальше уже смело превращает этот факт в основоположение идеализма в духе Декарта. Наше сознание, говорит он, подчинено такому закону, вследствие которого оно должно представлять вещи как бы существующими, хотя это еще не свидетельствует об их существовании помимо представлений. «Мы не можем решить вопроса», — заявляет меланхолически Введенский, «почему основной закон сознания такой, а не иной?» Уже здесь Введенский вводит в основной закон сознания логический принцип противоречия. И в дальнейшем, как видно из его книги «Логика как часть теории познания», это становится для него поворотным пунктом для нового и легкого доказательства философского критицизма. Отныне критическая философия именуется Введенским логицизмом из того соображения, что закон противоречия, естественный для наших представлений и нормативный для нашего мышления, из того, что, с другой стороны, всякие выводы, то есть работа мышления, покоятся на законе противоречия, Введенский заключает, что выводы уместны и законны лишь о наших представлениях, но они бессильны и неуместны в отношении всего, что находится за пределами представлений, то есть в отношении вещей в себе, ибо закон противоречия естественен, то есть правилен лишь для сферы представлений. Но если это и легкое доказательство критицизма, то, надо сказать, и неубедительное, так как делать гносеологические выводы из закона противоречия, как это делает Введенский, по меньшей мере поспешно. Разве нормальный характер закона противоречия в отношении мышления отменяет его силу в мышлении, то есть за пределами сферы представлений? Не наоборот ли? Даже не доходя до закрепления, как у Канта, антиномии разума, мы должны скорее признать, что диалектическое движение мысли через противоречие свидетельствует о том, что мысль проникает, хотя и недостаточно, туда, где кончается сфера наших представлений. Но любопытно, что у Введенского, замечательной чертой которого всегда была исключительная четкость его формулировок, неожиданно находим мы своеобразную апологию апостериорного познания. Так как априорным путем вещи в себе непознаваемы в силу невозможности применять к ним категории мышления, пишет Введенский, то мы должны искать иное, неаприорное познание. Самый факт существования апостериорных элементов, то есть опыта, в познании свидетельствует, продолжает Введенский, что опыт возникает не из одной деятельности познания, а еще из чего-то, то есть что бытие не ограничивается одной этой деятельностью сознания. Во всяком случае, апостериорные элементы свидетельствуют о существовании такого бытия, то есть о существовании вещей в себе».